Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы сегодня в Хотьково, и в Хотьково очень удобно добираться из Москвы. Ну, вот один из вариантов – это 388-й автобус от метро ВДНХ, так мы сюда и приехали. И вот мы уже в самом центре городка Хотьково.
Да, этот городок, как и многие другие в России, вырос из подмонастырской слободы, и история вся началась с того, что когда-то еще в далеком XIV веке, по предположению историков, в 1308 году, хотя дата это условно, здесь был основан монастырь. Интересно, что изначально он относился к ныне несуществующему типу так называемых сместных монастырей, где одновременно существовали две общины – мужская и женская.
Это что-то вроде Оптинного монастыря.
Ну, в Оптины сейчас, во всяком случае…
Не Оптина пустынь, а Оптин монастырь, как вот такое общежитие.
А, общежитие. Ну да, 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 да. Вот как раз общее житие, да. Но общее житие не в смысле киновии, где все общество, имущество общее, а именно в том смысле, что в те годы, тяжелые, когда Русь восстанавливалась после сокрушительного монголо-татарского нашествия и не менее разорительных междоусобиц, пожилые люди часто выбирали для себя уже в преклонные годы путь монашества и, исходя из такого соображения церковной экономии, им предлагалось жить в обители, где был, допустим, один храм, какие-то общие послушания, но при этом мужчины жили в одной части монастыря, а женщины в другой части монастыря, они, как правило, были разделены стеной или находились на некотором расстоянии друг от друга. И вот именно к такому типу монастырей относился изначально и Хотьковский монастырь. Он будет расселен только в 1504 году, то есть мужская часть этого монастыря будет переведена в другие обители, и монастырь с начала XVI века останется исключительно женским. Но в XIV веке о том, что здесь было две общины, говорит нам довольно красноречиво житие преподобного Сергия, потому что и его отец, и его мать принимают постриг в этом Покровском Хотьковском монастыре. В монашеском постриге отца преподобного Сергия называют Кириллом, а его мать именуют Марией. И вот преподобный Кирилл и Мария Хотьковские, Радонежские – это небесные покровители и монастыря, и всей этой земли. И еще сам преподобный Сергий, он просил богомольцев, поскольку он сам не мог регулярно навещать их могилки в Хотьково, он просил богомольцев по дороге к нему в Троицкую обитель заходить и навещать Хотьковский монастырь. Конечно, эти монастыри, Хотьковский и Троицкий, оказались тесно связаны между собой.
Они очень близко находятся друг от друга, но понятно, что по меркам XIV века это расстояние, которое мы сейчас преодолеваем там, за 25 минут на машине, тогда это ну, целый день уж точно пути в одну сторону.
Ну, даже меньше. На самом деле, тут до Сергиева Посада остается километров 15, так что, в принципе…
Ну, так дороги в XIV веке проходили, тоже вопрос.
Можно было, может быть, чуть быстрее, но все равно этот путь надо было пройти. надо было пройти. И с Ходьковским монастырем связан не только лишь образ родителей преподобного Сергия. На самом деле у преподобного был еще младший брат Петр. Он и его супруга также были похоронены в Ходьковском Покровском монастыре, а Стефан, старший брат, которого мы имя знаем тоже в монашеском постриге, он после службы государевой, после пострига в Богоявленском монастыре, он тоже приходит в Ходьковский монастырь. Именно к нему обращается Варфоломей с просьбой сопроводить его в лесную пустынь, тот самый Маковец, где они и строят церковицу Малую в честь Святой Троицы, таким образом заложив основы Троицы Сергиевой Лавры, крупнейшего монастыря Русской Православной Церкви сегодня. И потом, уже после того, как этот монастырь был сделан исключительно женским, его устав имел одну весьма интересную особенность. Этот монастырь находился под покровительством Троицы Сергиевой Лавры. Духовника этой обители назначали из лаврских монахов, и вообще все устроение этого монастыря, в том числе и хозяйственное, оно находилось под присмотром братьев обители преподобного Сергия. Вот такой получился интересный союз двух монастырей, исторический союз. Конечно, в отличие от Троицы Сергиевой Лавры, Ходьковская обитель не имела крепких каменных стен, то, что мы видим сейчас, это уже более позднее строение, а в начале 17 века этот монастырь был жесточайшим образом разорен польско-литовскими интервентами, все пришлось возрождать практически с нуля. И поэтому здесь нет тех памятников древнерусской архитектуры, которые мы ожидали бы увидеть в столь древнем монастыре. На самом деле, вот сейчас мы с вами проходим надвратный храм святителя Митрофана Воронежского. Он построен в XIX веке, довольно обычный для архитектуры позднего классицизма, и мы видим с вами двухэтажные корпуса богадельни, видим дальше на самой территории уже корпуса, в которых жили когда-то насельницы, сейчас вновь, кстати, живут насельницы монастыря. На территории монастыря было большое количество деревянных домов, в этой части, куда мы с вами сейчас заходим, около южных ворот их не осталось, но вот там ближе к северным вратам какие-то деревянные строения начала 20-го, может быть, чуть более позднего времени существуют. Интересно, что та дорога, по которой мы с вами сейчас, Алексей, идем, это не просто монастырская дорожка, это и есть Троицкая дорога, дорога Богомолья.
Редкий, она вот так сохранилась здесь.
Она так сохранилась. И Троицкая дорога, она не обходила монастырь, как современная дорога, по которой едут машины. Она шла через монастырь насквозь.
Ну, наверное, это логично, потому что люди, которые шли в Лавру, естественно, заходили в свою богомолье.
Да, и вот они входили в монастырь сюда, в эти врата, то есть в южные, и выходили через северные, над которыми тоже существует храм Рождества Святого Иоанна Предтечи. Кстати, там храм довольно древний, середина 17 века. Ну, а главный храм обители, к которому мы с вами сейчас подходим, он с левой стороны находится, это собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы. На месте первой каменной церкви монастыря, которая была сооружена в середине 17 века, в начале 19 века стараниями игумени Евпраксии был построен вот этот каменный собор с главным престолом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, пределами во имя преподобного Сергия митрополита Алексия Московского, а в трапезной части этого храма под спудом почивают мощи святых Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. То есть это вот то самое место, куда веками приходили паломники для того, чтобы почтить этих людей. Они внесены были в общецерковные святцы относительно недавно, но местное почитание их, оно, конечно, существовало очень давно. И это один из храмов, да, вот и Ну, пока мы с вами шли, перед тем, как зайти в эту древнюю церковь, относительно древнюю, мы видели с вами еще один храм, сейчас мы выйдем, к нему вернемся и выйдем, тут такая красивая балюстрада, можно посмотреть и на окрестности, но самое, конечно, интересное сам по себе этот храм представляет зрелище, потому что величественное сооружение по проекту архитектора Лоткова в русско-византийском стиле. Этот храм был воздвигнут в 1902-1904 годах и торжественно освящен 1 октября 1905 года. Угадывается его композиция в виде равноконечного византийского креста. Большой объем, высокий, красивый храм, который был воздвигнут вот накануне тех событий, которые изменят историю монастыря, если не навсегда, то во всяком случае надолго, потому что только успеют начать расписывать собор.
Да, как все события революционные.
Как все здесь развернется совершенно в другую сторону. Монахини попытаются еще какое-то время жить в монастыре, создав трудовую артель. Но им, кстати говоря, это было сделать довольно просто, потому что кроме обычных монашеских трудов, сестры обители с начала XVIII века освоили очень интересный промысел золотого шитья. Есть даже такая источник информации, что Петр I им прислал мастериц из Голландии, которые помогли им освоить очень тонкое кружево. И вот кружевное шитье, золотое шитье – это был промысел мастериц, которые жили здесь в Покровском монастыре, и на этом тоже еще некоторое время они могли продолжать существовать, но все-таки власть постепенно и последовательно уничтожала все монастыри, Ходьковскому этой участи было не миновать, хотя в середине 20-х годов здесь насчитывалось еще 160 монахинь, а до этого их количество приближалось к 400. К сожалению, в 30-м году Покровский собор был отдан под склад, Никольский был превращен в клуб, здесь был образован детский дом имени Ленина, так же, как и в Вифании. Вот. А в 31-м году была арестована игуменья Варсонофия, которая в том же году представится ко Господу в ссылке в Казахстане. И так, в общем-то, завершается судьба очень многих сестер. Некоторые из них будут расстреляны у нас на Бутовском полигоне. Это отдельная очень интересная тема для разговора. Но у монастыря появились новые насельники, тоже интересные, хотя и беспокойные. Здесь возникает филиал Абрамсовского художественного училища, знаменитого ХПУ. Вот мы с вами сейчас пройдем чуть дальше к Северным воротам и видим с левой стороны главное здание этого училища. То есть до сих пор здесь, кроме монахинь, еще находятся и молодые художники, резчики по дереву, скульпторы. Вот такая пестрая картинка сформировалась здесь. И многие очень известные люди и в мире искусства, да и в церкви вышли из-за стен этого Абрамсовского художественного училища.
Спасибо. Мы с Игорем Горькавым, историком, краеведом, побывали в Ходьково. И вы путешествуйте вместе с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
Всего самого доброго. До свидания.
Поездки по Подмосковью.